В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 18 мая, четверг, и в ближайший час говорим о таком. Удастся ли, наконец, восстановить телерадиовещание над всей Луганской областью?
На жаль, зараз не можемо, ми працюємо над цим. Ну і все.
Російські сайти і соціальні сети. Хто кому агресор?
Я боюся, що якщо і далі будуть відбуватися такі речі блокування указами, то ми дійсно зайдемо на зону загрози свободи слова.
І чому пожежні Донецької області з опаскою заходять в ліса?
Потрібно мінімально не менш 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
А в студии мы поговорим о том, как поменялась литература Донбасса с начала конфликта. Какая роль сейчас отведена так называемому «Союзу писателей ДНР». Насколько прав российский писатель и политрук сепаратистского батальона Захар Прилепин, который утверждает, что Донбасс – русский край и в плане литературы. И как конфликт на Донбассе повлиял на творчество писателей, выходцев оттуда. Сегодня у нас в гостях историк-публицист Станислав Федорчук, а также писатель Никита Григоров. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после короткого выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Кабинет министров Украины ввел лицензирование экспорта угля антрацитовых марок. Решение было принято на заседании правительства. Отмечается, что проект постановления был разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сообщается, что постановление Кабмина принято с целью обеспечения равновесия на внутреннем рынке и предупреждения неконтролируемого вывоза антрацитового угля и обеспечения антрацитом украинских энергогенерирующих предприятий в полном объеме. Лицензии будут выдаваться Минэкономразвития по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности. Верховная Рада Украины отменила так называемый закон Савченко. Автором этой законодательной инициативы является народный депутат из депутатской группы «Возрождение» Антон Яценко. В пояснительной записке указывается, что на практике введение в действие закона Савченко привело к социально негативным последствиям. Применение правила зачисления судом срока предварительного заключения, особенно в тяжких и особо тяжких преступлениях, фактически приводит к нивелированию такой цели наказания, как предупреждение совершения новых преступлений. Этот закон неоднократно критиковался, в частности, правоохранителями и Минюстом. Пятеро украинских военнослужащих получили ранения в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты более 50 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины вдоль всей линии разграничения, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Бойовики впродовж усієї ночі відкривали вогонь по населеному пункту Кримське. Донецький напрямок. Російсько-окупаційні війська збільшили кількість та інтенсивність обстрілів з важкого озброєння. Це стосується ділянки фронту Кам'янка, Авдіївка, Шахта Бутівка. І Маріупольський напрямок. Тут бойові дії вже традиційно розгорнулися на ділянці фронту Павлопіль-Широкине.
В группировке ДНР вооруженные силы Украины обвиняют в обстрелах окраин Донецка, Горловки и юга контролируемой сепаратистами территории. Луганские сепаратисты сообщили о 7 случаях обстрелов территории под их контролем со стороны украинских военных. Активисты крымско-татарского национального движения обратились к властям России с требованием прекратить репрессии в аннексированном Крыму. Об этом говорится в документе, опубликованном активистом Нариманом Джалялом в Facebook. В документе указано, что после начала аннексии Крыма на полуострове были убиты, похищены, подвергнуты пыткам, обыскам, задержаниям и арестам множество представителей крымско-татарского народа. Также активисты обратились к властям Украины с требованием принять действенные меры по защите прав и интересов украинцев. Граждан в Крыму. Крымские татары в аннексированном России Крыму сегодня вывешивают на своих дворах траурный, черный и национальный голубой флаги. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 19 мая, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут дожди с грозами. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 13 до 17 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вернуть украинское радиовещание в серую зону Луганской области планируют с помощью небольших ретрансляционных комплексов. Их в течение 2 месяцев должны установить в 20 прифронтовых населенных пунктах, обещают чиновники. А вот с телевизионным сигналом придется подождать, пока будет достроена специальная вышка в Новоайдарском районе. Тем временем большинство населенных пунктов в серой зоне продолжают находиться под информационным влиянием России и сепаратистов. Тему продолжит Алексей Виноградов.
Станица Луганская, которую практически 3 года назад освободили вооруженные силы Украины, до сих пор остается под информационным контролем России и сепаратистов. Украинские телеканалы там могут смотреть только те, кто имеет спутниковые тарелки. Иногда можно поймать волну украинского радио, но сигнал неустойчивый и есть не везде. А вот и навещание представлено в полном объеме. По словам жительницы станицы Луганской Натальи, у них есть около 20 российских и 2 сепаратистских телеканала. И в большинстве своем местные жители получают однобокую информацию.
Я и обращение писала, и пришло мне кабинета министров ответ. Они писали еще к лету прошлого года. На жаль, зараз не можемо, а ми працюємо над цим. Ну і все. Я вже навіть і надію такого потеряла. У чоловіка повинна бути альтернатива. Ну, коли ти знаходишся повний, ну, то, що твоєму мозку дають смотреть і слушати одну сторону, це дуже плохо.
Станица Луганская не единственный населенный пункт в Луганской области, который практически полностью лишен украинского вещания. По словам заместителя директора департамента массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации Альбины Кушелевой, без покрытия остаются большинство сел в так называемой серой зоне. Мощности существующих передатчиков на подконтрольной Украине территории не хватает, чтобы сигнал доходил до этих населенных пунктов. Пока вопрос о строительстве новой вышки еще решается, администрация планирует пойти другим путем. Установить в селах и поселках ретрансляционные комплексы.
Радиус покрытия 2,5-3 километра. Накрывать будет один конкретный населенный пункт, в котором он будет установлен. Это будет по 7 населенных пунктов в Станично-Луганском и Попаснянском районе и 6 в Новоайдарском.
Однако такие комплексы смогут вернуть в серую зону только украинские радиостанции. Для распространения телевизионного сигнала, по словам Альбины Кушелевой, нужно куда более мощное оборудование. В Министерстве информационной политики признают, что процесс возвращения украинского вещания на Донбасс проходит очень медленно из-за бюрократических процедур. По словам советника министра информационной политики Дмитрия Ткаченко, ту же вышку на горе Карачун можно было построить за несколько месяцев, а ушло на это 2 года. Что касается покрытия серой зоны, то до конца этого года вопрос должен завершиться строительством 2 вышек в Луганской и Донецкой областях. И тогда прифронтовые села смогут получать и телевизионный сигнал. Однако это не решит главной проблемы – покрытия сигналом неподконтрольных Украине территорий.
Для того, чтобы покрыть основные агломерации, нужно строить вышки не 130, не 180 метров, а 360. Это, например, то, что стоит в Донецке. 360-метровая вышка, которая с качественным передатчиком покрывает от Ростова до Запорожской и Днепропетровской области, хотя бы в режиме Т2. Цена такого вопроса, например, $80 миллионов. Но, к сожалению, государство Украины пока не нашло достаточно средств для реализации таких. Да, это сложные инфраструктурные проекты, но пока мы этого не сделали.
По словам Дмитрия Ткаченко, поиск средств на строительство таких вышек будет задачей министерства на следующий год. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Под украинские санкции против российских компаний, кроме прочего, попала компания Mail.ru Group, в активы которой входят соцсети ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир, а также почтовые сервисы. Запрет интернет-сегмента вызвал возмущение среди пользователей этих социальных сетей. Другая же их часть приветствует это решение, считая российские социальные сети и интернет-сервисы орудием гибридной войны и средством распространения антиукраинской пропаганды. Больше о санкциях, запрете и позициях относительно них в сюжете Дарьи Куриной.
Блокировка российских ресурсов – временная мера. После завершения российской агрессии доступ к социальным сетям может быть возвращен, говорит заместитель министра информационной политики Артем Беденко.
В данном випадку мова йде не про політичну боротьбу, про обмеження свободи слова, тому що обмеження, якщо та соціальна мережа, де найбільше можуть критикувати владу, вона не обмежується. Санкції накладені не на соціальні мережі, не на ЗМІ, не на місце, де спілкуються. Вони накладені на те середовище, яке несе потенційну загрозу Україні, її територіальній цілісності, на те середовище, в якому відбуваються об'єднання між потенційними терористами.
По его мнению, называть ограничением свободы слова запрет ресурсов не стоит, ведь журналисты для своей работы могут пользоваться этими сетями, но через анонимайзеры. Посещать ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru и другие запрещенные ресурсы пользователям не запретили. Артем Беденко говорит, что обходить блокировку можно при помощи технологии VPN и браузера Tor. Запрет касается интернет-провайдеров, которые должны заблокировать доступ к ресурсам. Права и свободы весьма разнятся, ведь свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, говорит директор по правовым вопросам общественной организации «Интерньюс Украина» Павел Моисеев. Поэтому рассматривать проблему нужно комплексно. Ведь запрет больше экономический, чем ограничивающий свободу слова.
Если мы подивимось на санкційний список основною метою має економічний вплив. З 11 пунктів, які присутні у всіх обмежувальних заходах, які стосуються і соціальних мереж, і пошукових мереж, ви побачите 10 основних пунктів, які обмежують економічні свободи юридичних осіб країни-агресора.
Запрет должен работать, но исполняться в судебном порядке, говорит эксперт по коммуникациям Татьяна Попова. Ведь запрет российских телеканалов происходил через суд.
Цей підхід спрацював в забороні перших російських телеканалів в 2014 році, коли були наведені фейки, діфамації і хейт-спіч, які вони тоді розповсюджували, і суд прийняв рішення про заборону. І, в принципі, пункт 2 статті 10 Конвенції про права людини передбачає, що якщо є загроза на нацбезпеці і життю людей, а вона з'являється, як тільки з'являється дезінформація і хейт-спіч, в принципі, і приводить до загибелі людей, то країна має право на обмеження. Є ще окремий додатковий список інтернет-сайтів, які зараз обговорюються. І от я боюся, що якщо і далі будуть відбуватися такі речі блокування указами, то ми дійсно зайдемо на зону загрози свободи слова.
Эксперты отмечают, что блокировку следовало проводить еще в 2014 году и объяснять пользователям о вреде российских соцсетей. Однако же этого не было сделано. И теперь возникает много вопросов. Каким образом провайдеры будут исполнять указ? И не приведет ли это к тому, что платить штраф провайдеру будет проще, чем заблокировать трафик страны-агрессора? Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Как литература Донбасса изменилась с началом конфликта там, мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях историк-публицист Станислав Федорчук. Здравствуйте, Станислав.
Доброго дня.
Также писатель Никита Григоров. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, не забывайте звонить к нам в студию, задавать гостям свои вопросы, высказываться по теме. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Коллеги, завтра в рамках международного фестиваля «Книжный арсенал» состоится круглый стол под названием, цитата, «Донбасс – метафизический исток литературного бытия». Кроме вас, наших гостей сегодняшних, завтра в нем будут принимать участие Сергей Жадан, Елена Стяжкина, Владимир Рафеенко, Алексей Чупа. Все выходцы из Донбасса, все писатели. Насколько я знаю, этот круглый стол инициирован для того, чтобы ответить на нынешние процессы, которые происходят, так называемый ДНР литературный. Расскажите, пожалуйста, о чем-то будет идти речь.
Ну, этот круглый стол задумывался как попытка понять мифологию Донбасса, потому что все-таки у него есть какие-то свои мифологические корни, и если правильно, если войти в эту систему мифологических координат и правильно их понять, трактовать, мне кажется, можно очень большую выгоду из этого извлечь в будущей адаптации Донбасса в украинское пространство после того, как мы победим и Донбасс вернется таки.
Что имеется в виду под метафизическими корнями, какие столпы будут обсуждаться?
Ну, мы будем говорить прежде всего о литературе как таковой, то есть о зарождении литературы в Донбассе и о ее главных каких-то центрах мифологических. То есть, ну, там есть очень много, я не буду развивать эту тему, там есть очень много каких-то символов мифологии Донбасса.
А почему допустим, же? Давайте развивать.
Допустим, вот очень характерный символ литературы Донбасса – это завод. То есть завод всегда стоит в центре города. И завод всегда пожирает энергию, пожирает людей. И первый текст, вообще один из первых текстов, посвященных Донбассу, и первый текст, выдающийся, посвященный Донбассу, это повесть Александра Куприна «Молох». Она как раз проводит прямую параллель между заводом и карфагенским богом языческим Молохом. А Молох — это был бог, который, как известно, ну, он пожирал младенцев. То есть, и вот после Куприна эта традиция была подхвачена многими писателями, и в нее, в эту канву входят и современные авторы. То есть и Владимир Рафиенко, который написал роман, посвященный Донбассу «Демон Декарта», и в котором, опять же, такие действия происходят вокруг завода, и завод играет очень важную роль в перевоплощениях, вот этих вот метаморфозах главного персонажа, и Алексей Чупа, который написал роман «Бомжи Донбасса», и опять же, в этом романе ведутся поиски некого артефакта тоже на заводе. И Владимир Рафиенко, и Алексей Чупа, они работали на заводах некоторое время. Владимир Рафиенко как редактор заводской газеты, а Алексей Чупа как уже такой непосредственный работник, поэтому они знают, о чем говорят. Ну и, в общем, можно еще там проводить Борис Горбатов. То есть, ну, это такая долгая филологическая тема, которая требует введения, в принципе. Но что мы хотим показать? Это хотим понять, как эти люди создавались, то есть вот в плане сознания, то есть как они формировались, как сформировалось их сознание. И
писатели.
И писатели, и, соответственно, писатели являются выражением кого? Они являются выражением населения. И мне кажется, если удастся все это разложить по полочкам, то удастся и это более мягко и конструктивно
немного больше понять Донбасс.
Да, к этому вернемся. Да, конечно. Это был главный призыв, когда я писал аннотацию к этому событию. Я говорил как раз о понимании, о любви, потому что без любви понимания невозможно.
Станислав, с вашей точки зрения, что сейчас происходит на территории группировки ДНР, ЛНР с литературой? Там существует такой своеобразный союз писателей ДНР, так называемый, да, очень активно действует выходец из Нижнего Новгорода, российский писатель Захар Прилепин, который утверждает, что Донбасс – земля русская, литература на Донбассе была исконно русская. Как вы к этому относитесь? Как к этому относятся выходцы из Донбасса, писатели из Донбасса, сами носители, в принципе, вот этого искусства?
Якщо говорити про таку постать, як Захар Прилепин, то, звичайно, перше, що впадає в очі, це те, наскільки ця людина, ну, я думаю, відірвана від Донеччини, від Луганщини, наскільки вона, в принципі, не знає, про що вона говорить.
Ну, він так не вважає.
Ну, звичайно, тому що він є носій, звичайно, шовіністичної імперської культури, для якого, наприклад, те, що на Донеччині чи на Луганщині існували поети, які писали російською мовою, вже нібито є таким підтвердженням глобальної тези, мовляв, тут русская земля, русская література, от все таке русское. І, направду, це один з найбільш оманливих термінів. Так само, як є безліч ірландських письменників, так, які писали в англійській мові. Не тому, що англійська мова є для них єдиним засобом самовираження, а тому, що вони отримали освіту в цій мові, тому що вони жили в такому середовищі, і зрештою в такий спосіб вони сформувалися як особистості. Але я не думаю, що хтось буде викреслювати Джойса з ірландської літератури тільки через те, що він писав англійською. Стосовно тих літературних угрупувань, які залишились. Чесно кажучи, я би назвав це трагікомічним збіговиськом людей, які імітують радянську літературу. радянську в її такому найгіршому кічовому виразі. Тобто вони вигадують якісь поеми, які прославляють місцевих командирів, які прославляють російську зброю, які прославляють Росію, зрештою. Тобто це література дуже низького гатунку, призначена насамперед слугувати такою служкою для існуючого окупаційного режиму. Тобто жодного письменника, я не знаю, світовим ім'ям або з ім'ям хоча би регіональним, відомим, ми там знайти не можемо.
Кроме Прилєпіна, того же, якого багато вважають таки талантливим писателем.
Поза сумнівами, але він не належить до української літератури, і я би сказав, що попри певну талановитість його текстів, це ще не означає, що він спроможний народити якийсь новий культурний ґрунт на Донеччині чи на Луганщині. Будемо говорити відверто. Більшість українських письменників, які мешкали на Донеччині та на Луганщині, вони не просто виїхали з цих територій. Вони зробили це свідомо. І якщо ми подивимося на їхню пряму мову, я сподіваюся, ми про це будемо так само говорити, на мову письменників-вигнанців, жодних з них не має жодного пієтету ні до російської окупаційної армії, ні до тих людей, які себе почали називати письменниками і створювати таку вигляд того, що, мовляв, ось ми є сіль цієї землі.
Коллеги, от ви говорите о том, что Захар Прилепин не донбасский писатель, да, он русский писатель, но вот как раз такая там парадигма споры и ведутся, что Донбасс, по мнению вот тех так называемых писателей, которые там остались, это русская земля, и не было ничего на ней украинского. Что украинского в творчестве выходцев из Донбасса писателей, от которых завтра будут участвовать в этом круглом столе, все-таки почему они относятся к украинской парадигме, да, а не к русской? Если все-таки к русской, то Захар Прилепин прав в каком-то смысле.
Ну, если говорить о парадигме, то, кажется, вот антологии писателей Донбасса, которую мы с Вениамином Белявским собирали, а со Станиславом Федорчуком активно продвигаем сейчас. В ней доказана сопричастность литературы Донбасса как раз-таки украинским контекстом, потому что украинская литература — это южная литература, в том смысле, что это литература, которая тяготеет к фантазии, к фантасмагории, к какому-то легкому такому как-то описанию вот земли, плодов земли, то есть это сочная такая литература. И если говорить о донбасских писателях, то все крупные авторы, ну я подчеркиваю, все пишут в контексте химерной прозы украинской. То есть очень, очень там хорошо эти контексты видны, и вот эта вот традиция химерной прозы, которую начал еще Гоголь, а после Гоголя продолжил, адаптировал под украинский язык Михаил Коцюбинский. Она была в 70-е, 80-е годы продолжена там плеядой писателей, там Владимир Дрозд, Валерий Шевчук, там Земляк, и после этого как-то немножко заглохло. И вот сейчас новый всплеск, то есть Владимир Афиенко, он абсолютно подходит в эту, он абсолютно вписывается.
Попри то, что пишет российскую
да,
мову.
Да, да, абсолютно вписывается в этот контекст, и Алексей Чупа, и Сергей Жадан абсолютно вписывается, то есть его вот эти «Ворошиловграде», самым донбасским его произведении, его эти отступления совершенно, где он мифологизирует природу, это совершенно контекст, это очень глубокие украинские корни имеет, то есть именно в украинской литературе, поэтому тут даже не может быть никаких сомнений. Русская литература — это немножко другое, она немножко о другом.
О чем, если в двух словах, чтобы слушатели
понимали? Если в двух словах, русская литература всегда ставит какие-то морально-философские проблемы, ну, в лучших своих образцах.
Достоевщина.
Ставит морально-философские проблемы во главу угла. То есть для них важно, ну, первоочередно важно не что, а как? Точнее, не как, а что? А для украинской литературы важно именно как это сделано, как это написано, чтобы почувствовать атмосферу, чтобы почувствовать драйв, ритм, солнце, там, море. Ну вот чтобы было вот это сугестия, вот это вот ощущение жизни. А в русской литературе, чтобы были какие-то глобальные вопросы, на которые нужно найти ответ. Вот как они ставят.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, задавайте гостям свои вопросы. Напоминаю, это историк и публицист Станислав Федорчук, а также Никита Григоров, писатель. Коллеги, вот вы сказали, что завтрашний круглый стол, на котором будут присутствовать выходцы из Донбасса, крупные довольно-таки писатели, должен каким-то образом помочь реинтегрировать Донбасс после того, как туда вернется Украина. Каким образом? Мне вот интересно.
Ну, даже самый маленький шажок, который делается в сторону любви и в сторону понимания, это уже это очень большой шаг, как сказал Нил Армстронг, маленький шаг для одного человека, большой шаг для человечества, большой шаг для общественного сознания, потому что мы привлекли какие-то СМИ, мы привлекли выдающихся, ну, будем откровенно говорить, привлекли сейчас главного писателя Украины Сергея Жадана, привлекли других выдающихся писателей в этот круглый стол. Внимание общественности, когда люди будут слушать писатели, которые формировались в Донбассе, Донецке, Луганске, которые дышали тем воздухом, писали там, и они знают эту землю, и знают, чего от нее ждать, и знают все эти изгибы и тонкости, и когда они будут слушать их и понимать, насколько они близки со всей остальной Украины, и насколько изуродовал вот Донецк, Луганск, это пространство, вот там русская пропаганда, какие-то русские идеи, пущенные через русский язык там и через какие-то идеологические шаблоны, то когда они поймут это, они, может быть, полюбят. А если они полюбят, это будет чувствоваться всеми, потому что любовь всегда чувствуется. И тогда... Может быть, люди потянутся. Но нельзя говорить, никогда нельзя говорить...
То есть, знаете, месседж такой, мы такие же,
конечно, как и конечно, вся Украина. Конечно, конечно. Тут главное показать, что мы все едины, в любой... Вообще все люди на Земле едины. Но нам важно показать, вот почему это разделение, как это уродски. Нам главное вот эти вот одежды уродливые, пропаганды, вот этой мешанины каких-то русских имперских симулякров, которые они туда намешали, того же Захара Прилепина, совершенно уродливого, и как писателя, и как мыслителя, и как идеолога. Вот это все стряхнуть и показать реальных людей, которые абсолютно ничем не отличаются от других людей, которые живут в другой части Украины.
Станислав, вы верите, что все едины, все одинаковы, и можно вот такой литературой, ну вот украинской литературой выходцев из Донбасса, ну, перебедить людей, которые, ну, больше лояльны к Захару Прилепину и вот такой просоветской литературе, о которой вы говорите, кто-то же в ней находит какой-то смысл, какое-то очарование, какую-то свою неповторимую ностальгию и так далі?
Напевно, якби я працював на Радіо Свобода, то ці слова можна було б пускати, мою відповідь, як анонс взагалі будь-якого мого виступу. Я неодноразово на ваших ефірах не втомлююся повторити одну і ту саму річ. Культура є найвищим проявом політики. Культурна ідентичність є найвищою формою ідентичності, з якої росте громадянська і політична ідентичність. Тому, коли ми за допомогою засобів якісної справжньої літератури спілкуємося з суспільством, це виглядає як найкращий, напевно, спосіб комунікації з суспільством. Тому що це пряма мова письменників. Це не ідеологічна трибуна якогось політичного діяча, який на цьому мусить здобути якісь бали особисто для себе або для політичної сили. Це не трибуна для тих людей, яким просто треба швиденько засвітитися і показати, що, мовляв, ось ми є. І, як на мене, це дійсно дуже важлива форма роботи з суспільством. Якщо говорити, наприклад, про досвід спілкування з суспільствами, особливо з суспільствами окупованими, ну, наприклад, візьмемо приклад окупованої Польщі, да, яка перебувала з 45-го по 89-й рік під окупацією фактично радянської влади, під окупацією свого КДБ, своєї комуністичної партії, то там діяло радіо «Вільна Європа». І от уявіть собі, що регулярними гостями цієї «Вільної Європи» польської редакції були не політичні оглядачі, точніше, політичні так само, але це були відомі польські письменники, відомі польські поети. Наприклад, до польського народу міг звернутися Чеслав Мілош і сказати словами, що, мовляв, ми пам'ятаємо про вас, Ми пам'ятаємо про те, що ви перебуваєте в полоні. Ми обов'язково повернемося за вами. Ми обов'язково вас підтримаємо. І це було однією з складових такого дуже важливого спротиву для тих людей, які чекали на те, що Польща стане незалежною державою, що вона звільниться від радянського рабства. І я переконаний, що ці голоси, які будуть сказані на нашій круглому столі завтра, вони будуть почуті не тільки в Україні.
Разве пряма річ писателі, це не їх произведення? Зачем писателям ще говорити?
В тому числі, на жаль, чи на щастя, ми живемо в такий час, коли письменник не може себе обмежити виключно текстом, який він написав. Письменник, от, якщо подивимося на постать Жадана, це вже повноцінний рок-н-рольний співак, це вже громадський діяч, бо в нього є власний благодійний фонд, це вже повноцінний і прозаїк, і поет, і я переконаний, що таких, а й перекладач, звичайно, тобто, що інкарнації Жадана, ну, буде безліч. Тому що неможливо бути просто письменником, який, наприклад, просто пише поетичні речі, і на цьому крапка. І з іншого боку, я би... Чому я за те, щоб письменники говорили? Тому що не завжди творчість мусить щось говорити
в політичному
сенсі. Так. І будемо відверті, ну, ми ж не ДНР і не ЛНР, для того, щоб поставити Рафієнка, Жадана або там пані Олену Стяжкіну на службу якби хунті і карателям. Направду, вони самі пишуть те, що вважають за потрібне, те, що відчувають. І що найцікавіше, в них різні погляди. Я не скажу, що це якісь люди, в яких, мовляв, через приналежність до української літератури така однозначна ідеологічна світоглядова єдність. І слава Богу, тому що ми не та й Україна, щоб демонструвати всьому світові, що ми є вільними, і ми можемо організувати таку дискусію серед людей різних поколінь, різних літературних поколінь, я би сказав насамперед, і різних культурних шкіл.
0800 300 403, еще раз напоминаю, номер прямого эфира. Мы продолжим говорить о том, как изменилась литература Донбасса с началом конфликта после выпуска новостей от Егора Устинова. Не переключайтесь.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Оболонский районный суд Киева перенес на 29 мая заседание по делу экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, перерыв в подготовительном заседании объявили после того, как защита Януковича попросила время для ознакомления с дополнительными документами со стороны обвинения. Заседание происходило без видеосвязи с Януковичем, что защита назвала нарушением права человека. Защита настаивает на том, чтобы Янукович участвовал в заседании в режиме видеосвязи. Судья, председательствующий на заседание, заявил, что для подготовительного заседания видеосвязь с подсудимым не нужна. Прокуратура Крыма подписала уведомление о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в насильственном переселении в 1944 году крымско-татарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры. В сообщении указывается, что в декабре 2015 года прокуратурой Автономной Республики Крым было начато расследование в соответствующем уголовном производстве. Составлен реестр лиц, в отношении которых лично и их семей представителями советской власти были совершены действия по насильственному переселению. Прокуратура направила запросы о международной правовой помощи в Республику Узбекистан, Казахстан и Российскую Федерацию. Тренер так называемого «золотого» состава футбольного клуба «Заря» Валерий Галустов скончался на 79-м году жизни. Об этом сказано в сообщении пресс-службы клуба. Валерий Галустов – воспитанник азербайджанского футбола. В составе «Зари» он провел 328 мячей, забил 27 мячей. На спортивный олимп луганская команда с его капитаном Галустовым зашла в 1962 году, став чемпионом Украины. Распашонку вышиванку получил в подарок каждый младенец, родившийся в роддоме Краматорска ко дню вышиванки, передает Восточный проект. Такие подарки изготовили 6 вышивальщиц из Краматорска в рамках акции «Рожденные в вышиванке». Отмечается, что над распашонками краматорские мастерицы трудились с начала года, старались не использовать черных цветов, чтобы рисунок нес только радость, рассказывает руководитель клуба «Файна» Оксана Муравлева. Она сама успела вышить 6 распашонок.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Мы продолжаем общение в нашей студии. У нас в гостях Станислав Федорчук, историк и публицист, а также Никита Григоров, писатель. Мы говорим о том, как литература Донбасса изменилась с началом конфликта, и обсуждаем завтрашний круглый стол в рамках международного фестиваля «Книжный арсенал», который состоится с 4 часа вечера в зале «Фарбы». Будет называться «Донбасс. Метафизический истоки литературного бытия». Кто в Киеве, приглашаем поучаствовать. Коллеги, такой вопрос. Вы говорили о том, что... Никита, вот вы, в частности, о том, что вот такой один из главных мифов – это завод для Донбасса и для литературы, соответственно. А сейчас как-то меняется тематика, учитывая то, что писатели выехали, сейчас они вынужденные переселенцы. И о чем они пишут сейчас? Тоже о заводе?
Ну, если говорить о тех писателях, которые выехали из Донецка, из Луганска, то, конечно, тематика их произведений изменилась. И я тут нужно учитывать одну... маленькую особенность, что Донецкий регион, он всегда был очень закрытый. То есть и люди сами по себе всегда были очень закрыты. Они мало куда ездили, мало с кем общались, они всегда были на своей земле. Опять же, помните, как в романе Сергея Жадана «Ворошиловград»? Вот мы отстаиваем свою землю, свою бензоколонку, мы там бьемся и все.
Держимся за пустоту.
Да, держимся за пустоту, за места, вот, ну это наше. А вот когда произошел вот этот... переезд, когда столько людей хлынули в Украину, все начали узнавать Украину, потому что никто ее толком не знал, никто нигде не был. Ну, я говорю о большинстве. И, конечно, сейчас у многих писателей из Донбасса присутствует вот это вот в произведениях радость познания, радость открытия мира, не только вот своей маленькой такой фолкнеровской Якнопотов, да, такого маленького кусочка юга, на котором все происходит, а и всей Америки, то есть всей Украины. И в этом плане, конечно, очень сильно изменилось, появляются новые какие-то новые темы, новые идеи, ну, конечно, война. Война, она очень большой отпечаток накладывает на прозу. Допустим, новый роман Владимира Рафиенко, который будет презентован на этом арсенале «Долгота дней», он о войне, и я думаю,
Донецкий,
что это...
«Город Z».
Да, это уже второй роман о городе Z после «Демона Декарта». Я думаю, что это пока лучший роман о войне, который был написан вообще об этой войне.
Коллеги, с вашей точки зрения, сейчас какую роль в украинской, общей украинской литературе играет литература выходцев из Донбасса? Можно ли сказать, что вот она началась с началом военных действий, как с большой буквы литературы, или все-таки нет? Если оценить, ну, вот такую градацию, какую, и вот сразу же вопрос из чата YouTube, за что купил, за то и продал, почему большинство известных современных украинских писателей из Львова, из Киева, из Харькова, но не из Донбасса?
Ну, насправді, це дуже класне і грамотно провокаційне питання, за яке я дуже дякую нашому слухачу чи читачу. Насправді, ну, якщо говорити про відомих письменників Донбасу, то я думаю, що ні для кого не є таємницею, що, власне, такий письменник, як Сосюр, так, є вихідцем з Донбасу, більш того, з окупованої його частини. Василь Стус сформувався як письменник, як поет.
А современных зрителей спрашивал.
Щодо сучасних, я не знаю, якщо є така постать, як Жадан, ну, яка, вибачте мені, вже перекладена в стількох країнах світу, що говорити про те, що хто може конкурувати, в принципі, з Жаданом? Я думаю, що наразі, якщо говорити про наклади, про впізнаваність в світі, ну, і вплив, в тому числі на суспільство, я думаю, що рівних Жадану нема. А він народився в Старобільську, в Луганській області, і ніколи це не приховував, і там досі живуть його батьки. Тому я б не сказав, що ми чимось обділені, або тим більше, просто щоб багато людей не зважає на те, звідки, власне, письменник. Я думаю, що багато людей просто навіть не знають, хто звідки походить і, зрештою, звідки він узявся.
Вот. Станислав, как вы относитесь к идее, которую еще практиковал тоже Сергей Жадан, о диалоге между культурными деятелями? Все помним Елену Заславскую, да, писательницу, которая стала занятым сепаратистами Луганские. Вы верите, что вот те писатели, которых вы соберете завтра, могут о чем-то разговаривать с теми писателями, которые остались в Донецке и в Луганске? Литература культура, они могут найти какой-то общий знаменатель на фоне вот политики или уже нет, поскольку вовлечены в политические действия, ну, все просто акторы?
Я думаю, що перше і найголовніше, що ми мусимо свідомити, що та сторона, яка є протилежною, це є сторона війни. Війни, наступу на нас з вами. Коли ти бачиш перед собою людину агресивну, так, яка реакція культурної людини? Реакція культурної людини опиратися цьому. Тому говорити про те, що можливий діалог. Якби те, що вони створювали, дійсно було культурою, дійсно було б літературою, можливо б такий би діалог на якомусь низовому рівні би існував. Але, чесно кажучи, ну, це кіч. Причому такий ідеологічний кіч. І я скажу, що я дуже вдячний українській літературі, що ми практично не відповідаємо такими речами у відповідь. Що жоден з українських сучасних письменників, в тому числі вихідців з Донбасу, не перетворився на якийсь, вибачте мені на слові, матюгальник, тобто на якесь радіо, яке вмикають для того, щоб там якісь речі озвучити.
Не і вимикають. Нікіта, дуже коротко теж по цьому поводу, поводу діалогу. Вірите в діалог чи ні?
Да ні, звісно. Я просто знаю, по крайній мірі, і тих людей з Донецька, которые, тих писателей з Донецька, які там залишилися, і які зараз занимают там главные места, ну, кроме Захара Прилепина, который приехал, с ними не о чем разговаривать. И тогда было не о чем, и сейчас не о чем. То есть это труха. Ну, труха в том смысле, что это идеологическая труха и интеллектуальная труха. Это люди, у которых нету ничего в голове. То есть, ну, там ну, не о чем разговаривать. Вот возьмите там пепел, посыпьте. О чем с пеплом разговаривать? Вот ментальный пепел.
Спасибо большое. Приглашаю всех, кто в Киеве, завтра приходить на дискуссию «Донбасс. Метафизический. Истоки литературного бытия», где будут Сергей Жадан, наши гости сегодняшние, Станислав Федорчук и Никита Григоров, а также писатели Елена Стяжкин, Владимир Рафеенко, Алексей Чупа. Спасибо за то, что пришли к нам в гости. Мы говорили о том, как конфликт на Донбассе поменял литературу. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сейчас в обзоре прессы, что дает Петру Порошенко запрет российских социальных сетей и почему институт гражданства в Украине обесценен.
Запрет российских соцсетей вызвал недовольство у большинства украинцев и ухудшил международную репутацию страны. Украина попала в малоприятный список государств с ограниченным интернетом наряду с Ираном, Китаем, Северной Кореей и Россией. Об этом пишут аналитики московского центра Карнеги. Однако, с другой стороны, украинские власти таким образом получили удобный инструмент для ручного управления интернетом, укрепили свои позиции в глазах патриотов и ограничили возможности не только пророссийской, но и оппозиционной пропаганды. Это хорошо вписывается в общую стратегию Порошенко, направленную на усиление президентской власти и зачистку украинского информационного пространства, подчеркивают эксперты. Пока эта стратегия приносит неплохие результаты. За два года до президентских выборов на горизонте не видно серьезной оппозиции действующему президенту. Хотя за прошедшие три года его правления украинцы не увидели ни серьезных реформ, ни экономического роста, ни прекращения войны. Газета «День» напоминает о том, что 73 года назад целый народ был выселен из Крыма в течение нескольких суток. В 1944 году крымских татар обвинили в сотрудничестве с нацистами, а уже утром 18 мая и до вечера 20-го более 183 тысяч крымских татар принудительно вывезли с территории полуострова. По неофициальным данным, половина из них во время переселения погибла. День памяти жертв депортации народов из Крыма, который отмечается по решению Верховной Рады автономии, принят еще в середине 90-х годов. Издание подчеркивает, что важную роль в раскрытии засекреченных данных об истинных последствиях этой трагедии сыграл украинский генерал Петр Григоренко. Он публично выступал против фальсификации советскими следственными органами информации о потерях крымско-татарского народа после депортации. Впрочем, имя самого Петра Григорьевича, правозащитника и диссидента, и сегодня остается малоизвестным для нового поколения украинцев. Украинцы за три трагических года убедились, что в Кремле сидит человек, который глубоко ненавидит Украину и украинцев. Это утверждает информагентство «Униан». Отмечается, что развязанной войной и оккупацией части Украины Путин преследует десяток различных целей, включая мобилизацию своего электората и отвлечение внимания населения от внутренних проблем, а также подкормку личного эго созданием образа решительного вождя, которому нет дела до цены в большой глобальной игре. Тем более, что эту цену платит не он лично, а его сограждане и требующие показательного наказания за непослушание украинцы. В человеческой истории, как известно, периодически появлялись подобные персонажи, и все знают, чем они кончали. Не имея никаких сантиментов к депутату Андрею Артеменко, стоит отметить, что в истории с его гражданством, а также с гражданством Хатии Деканаидзе, которая недавно вернула себе грузинское подданство, наиболее возмутительным является то, что гражданство как такое превращается в фактор поощрения или наказания. Об этом пишет газета «Украина молода». Издание отмечает, что две вещи президент Порошенко делает впервые. Массово раздает паспорта и забирает их. И беда не в том, что, как говорят оппоненты президента, Банковая начнет использовать институт гражданства для давления на неугодных персон. Беда в том, что к этому институту не существует уважения.
Религиозные организации, связанные с Россией, обязать перерегистрироваться и согласовывать назначение своих руководителей с правительством. А в случае проявления неуважения к украинскому суверенитету или иным конфессиям, предоставлять властям возможность их закрывать. В то же время религиозным общинам предоставить право перехода в другую конфессию. Об этом говорится в законопроектах, которые сегодня должна была рассматривать Верховная Рада. Однако 18 мая законопроекты были сняты с рассмотрения парламента. Авторы изменений объясняют их потребностями национальной безопасности. Мысли же экспертов разделились. Подробнее об этом журналистка Ирина Гнатышин говорила с обозревателем «Радио Свобода» Евгением Солониной. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Отже, розкажи, які саме зміни щодо прав і обов'язків релігійних організацій пропонують депутати? Чи йдеться там про особливі якісь умови, правила щодо якоїсь конкретної конфесії, тобто, зокрема, про так звані загрози дискримінації?
Маємо зрозуміти, що йдеться одразу про два законопроекти, які внесені до порядку денного. Їх готували дві групи депутатів від провладних фракцій та від демократичної опозиції. Один з них під номером 4511 передбачає особливий статус і умови роботи для релігійних організацій. Цитую, керівні центри яких знаходяться у країні-агресорі. Конкретніше в законопроєкті не сказано. Не згадані ані назви цих організацій, ані назви країни-агресора. Йдеться про відсилання до постанови 1854, якою український парламент у січні 2015 року визнав державою-агресором Росію. Норма про те, що агресором країну має визнати парламент, згадується в цьому законі. І все. Власне, ні слова Росія, ні слова щодо конкретної релігійної громади чи церкви немає. Закон зобов'язує релігійні організації, які керуються з Росією, укласти угоду з урядом про те, що вони поважатимуть суверенітет України, територіальну цілісність і інші релігійні організації. І зі свого боку держава гарантує їхню безперешкодну роботу, але цим церквам, конфесіям, релігійним організаціям доведеться погоджувати з урядом призначення своїх керівників, а також змінити свій статут відповідно до угоди, укладеної з урядом. І якщо ж держава з їхнього боку виявить антиукраїнську діяльність чи неповагу до інших релігійних об'єднань, уряд має право припинити роботу церкви-порушника в Україні. Отже, теоретично будь-яка релігійна громада, якщо вона керується з Росії, підпадає або іншої країни, яку раптом визнають країною-агресором в парламенті, вона підпадає під дію цього закону. Але наразі негативна реакція з офіційного боку пролунала лише від Української православної церкви Московського патріархату. Річ у тому, що в 5 статті статуту Української православної церкви Московського патріархату є норма про те, що вона є, цитую, самокерованою частиною Руської православної церкви. Тобто офіційно ця релігійна організація підтверджує свій зв'язок з Росією.
Около сотни спасателей, 20 пожарных машин и железнодорожный спецсостав. В Донецкой области прошли масштабные учения спасателей. Пожарные отрабатывали навыки тушения лесных пожаров. Но в лесах неподалеку от зоны боевых действий пожарных и спасателей подстерегают новые угрозы, не менее опасные, чем огонь. Подробнее Никита Луцкий.
Нынешние учения спасателей стали одними из самых крупных. В этот раз, по легенде, условный пожар возник в лесу между Славянском и Лиманом. Первыми на место прибыли лесники, но своими силами не справились и пришлось вызывать службу по чрезвычайным ситуациям. Отвал! Чтобы потушить пожар в лесу, обычных бронспойтов мало. Кроме них, необходимо обезопасить технику, людей, сбить пламя на земле, а если огонь охватил крона деревьев, то без тяжелых водяных пушек не обойтись. Необходимо применять специальные дальнобойные водяные пушки, говорит начальник караула 82-й пожарно-спасательной части Сергей Кроль.
Обычный ствол он не добьет на такую высоту, получается. Вот чем тяжело. А пока все устанавливается, он может свободно перекинуться дальше. На этом участке загорелось, перебросилось дальше на участок. То есть приходится силы и средства перебрасывать дальше.
Благодаря высокому давлению вода бьет на несколько десятков метров вверх. Это очень важно, говорят пожарные. Ведь самое главное – не дать огню разойтись по кронам деревьев. Усложняет задачу и отсутствие водоемов, откуда можно было бы брать воду. Хорошо, что рядом железная дорога, поэтому в качестве источника воды используют цистерны из специального пожарного поезда. Офицеры признаются, техника, которой сегодня обеспечены пожарные расчеты, позволяют намного эффективнее бороться с огнем, говорит начальник 21-го пожарно-спасательного отряда Виталий Ворона.
Сейчас у нас на вооружении стоит техника МАЗы, КРАЗы, которая вывозит в 2, в 3, в 4 раза больше огнетушащих средств, которыми в нашем случае является основное – это вода. И в связи с этим, естественно, мы экономим время на заправку техники теми же огнетушащими средствами.
Для ликвидации небольшого пожара в лесу, рассказывают спасатели, обычно требуется больше людей, сил и времени. При этом часто приходится просить помощь у смежных органов, полиции, медиков, а иногда и у железнодорожников, рассказывает начальник оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Вячеслав Филюшин.
Для гасіння таких пожеж потрібно мінімально не менш 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Плюс взаємодіючі служби, які допомагають. Сьогодні ми залучаємо це Слов'янський гарнізон, Краматорський, Лиманський, як господарі лісового господарства, Лиманський і Святогірський гарнізон.
В ході тушення пожара, по легенді учені, спасателі обнаружили нерозорвавшийся снаряд. Для місцевих лісов – вполне об'яснімая находка. Здесь шли ожесточенные бої в 1943 і 2014 годах, поэтому група піротехніків всегда должна быть рядом. Боєприпаси з'яли і вивезли в безопасное место. Лісники говорят, что такие находки сильно осложняют работу и таят смертельную опасность, говорит руководитель Донецкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виктор Староженко.
Когда шли боевые действия, прошло пожарами более 1000 гектар леса, прошло пожарами. Идет усыхание. Лес надо убирать и высаживать новые леса. Но проблема в том, что наша техника и наши трактористы боятся заезжать, потому что много не взорвавшихся там. И поэтому надо проводить это все разминирование, а после этого только проводить посадку новых лесов.
В целом учения прошли на оценку хорошо. Замечания руководства областного главка были к небольшим техническим нюансам и временным нормативам. В будущем пожарные намерены провести учения по ликвидации пожаров на нефтебазах. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Никаких драк и отжатых баннеров. Ультрас «Шахтера» и «Динамо» теперь вместе скандируют «Слава Украине», поют песни про Путина и громкими аплодисментами поддерживают бойцов АТО. Накануне «Шахтер» в 11-й раз стал обладателем Кубка Украины. В финале турнира горняки встретились с киевским «Динамо» и обыграли команду Сергея Реброва с минимальным счетом 1-0. Приехали поддержать команду в Харькове и жители Донецкой области, и переселенцы, которые сейчас проживают в модульном городке, и даже фанаты из других стран. Больше в сюжете Ольги Стрижовой.
10 градусов тепла и легкий дождь не напугали ценителей футбола. Стадион «Металлист» был готов к Кубку Украины по футболу. На нем уже в 9-й раз сошлись киевская «Динамо» и донецкий «Шахтер». Поддержать горняков пришли и дети из харьковского модульного городка для переселенцев, рассказывает представитель общественной организации «Благовест-2013» Андрей Морогов.
Дуже цікава зустріч була для дітей, тому що вони мали змогу поспілкуватись в першу чергу з Андрієм Шевченко, взяти автографи, сфотографуватися. Надіємо, що це дуже позитивно вплине на формування здорового способу життя серед підростаючого покоління.
Ларі 13 лет, он из Луганской области, сейчас живет в модульном городке для переселенцев. Говорит, в Кубке Украины болеет за «Шахтер», так как эта команда напоминает о доме.
Много раз был на матчах, но в основном болею за «Шахтер». С какой бы она команда ни играла, я за «Шахтер» лет 8 болею. И мне кажется, счет этого матча будет 3-1 или 3-2 в пользу «Шахтера».
Уверен был в победе «Шахтера» и Юсуп из Йемена. Вот уже 4 года он учится в Харьковском медицинском училище, но только в этом году попал на матчи «Шахтера».
Мне нравится стиль этой команды и игроки. Я действительно их фанат.
А вот Никите пришлось проделать немалый путь из Бахмута, чтобы попасть на матч любимой команды.
На
трех электричках добирались в течение 8 часов. В общем, трудно было, но что не сделаешь ради любимой команды. В принципе, команда футбольная первая, которую я узнал, и как бы она стала для меня родной.
Самой же активной поддержкой горняков стали ультрас, которые и гнали команду вперед. Никаких драк и отжатых баннеров. Сейчас ультрас двух клубов вместе скандируют «Слава Украине», поют песни про Путина и громкими аплодисментами поддерживают бойцов АТО. Оставалось только насладиться хорошим футболом, что в матчах грандов в последнее время редкость, признаются зрители. Традиционные потасовки среди футболистов, недовольные судейским решением тренеры – все это эмоции, говорят фанаты, и шутят. А иначе это не футбол. Единственный гол матча на 80-й минуте забил игрок «Шахтера» Ромео Марлос в дальнюю девятку. И именно этот мяч дарит горнякам их 11-й Кубок Украины. Теперь по количеству выигранных финалов на этом турнире «Шахтер» сравнился с «Динамо». Да и сезон 2016-17 для донецкой команды стал по-настоящему золотым. Горняки стали и чемпионами, и обладателями Кубка. Ольга Стрижова, Татьяна Якубович, Донбасс Реалии.
И о новостях из России. Во Владивостоке перед открытием штаба сторонников российского оппозиционера Навального был задержан координатор его избирательной кампании. Был получен отказ в аренде помещений. В Москве намеченное открытие штаба претендента было также отложено, опять же, из-за давления властей. Тем не менее, создание предвыборной сети продолжается. Не снимает Навальный и призыв к акции протеста 12 июня в День России. Хотя указ президента России Владимира Путина, выпущенный под предлогом обеспечения безопасности футбольных соревнований с 1 июня, требует просить разрешения на манифестации у ФСБ. Почему российские власти так активно препятствуют кампании Навального? Этот и другие вопросы журналист Михаил Соколов обсуждал с членом команды Алексея Навального Владиславом Нагановым и политологом и публицистом Борисом Межуевым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Собственно, вы как человек, который входит в команду, вот как вы видите этот процесс, который сейчас начался?
Процесс, вы имеете в виду противодействие или процесс?
Процесс вашей кампании для начала, старт.
Ну,
да?
Старт идет по плану. Я на самом деле ведь не понимаю там какого-то активного участия именно в самой кампании. Есть на это избирательный штаб, которым руководит Леонид Волков, и многочисленные штабы в регионах. Но в целом я же вижу, что темп соблюдается, и, ну, конечно, противодействие в регионах, оно есть. Однако это противодействие, я думаю, все-таки имеет местную специфику. Вот вы обратили внимание на произошедшее недавно в Владивостоке, когда там, ну, вот фактически какой-то ГТА устроили, когда неоднократно останавливали машины, задерживали сотрудников этого штаба, добровольцев. Ну, то есть фактически там давили на собственников неоднократно, чтобы они помещения свои отказывались предоставлять. Это же ведь такого не было в других регионах в таком масштабе.
Ну, вот в Казани там, например, тоже задерживали одного из активистов, где-то использовали, так сказать, предыдущие акции и быстренько выносили приговоры тем людям, которые, так сказать, организаторами являются, то есть выводили их как бы из игры.
А самый умный подход был в Тюмени, там, где власти сделали вид, что вообще ничего не происходит. То есть что? Свободно, значит, дали возможность снять штаб и провести его открытие. И никто не противодействовал, и никто, соответственно, поэтому не создал никаких информационных поводов для этого, чтобы, ну, как в Владивостоке, можно было там прогреметь на всю Россию. Вы же помните, как это происходило, значит, буквально на днях? А про Тюмень кто-нибудь помнит, как в Тюмени открывалось?
Там, наверное, местная пресса и ничего не написала вообще.
Нет, я думаю, она написала. Я просто уверен в том, что она написала. Но дело в том, что не было скандалов. Значит, кто-то очень умный сидел там в региональной власти, кто принял такое решение.
Так, может быть, кто-то помогает Алексею Навальному, устраивая все эти скандалы? Такая конспирологическая версия тоже есть, Борис. Может быть, это так? Или это глупость действительно отдельных чиновников в регионах?
Я думаю, это глупость отдельных чиновников регионов. Я не могу сказать, что я слежу за всеми региональными аспектами кампании Алексея Навального, но что касается его общей кампании, она довольно успешная, безусловно. Она довольно успешная, она медийно яркая. Он выигрывает даже в ситуациях, когда должен был проигрывать. Вот. И это видно, что чем больше степени ему противодействует кто-то в регионах, тем больше степени он медийно выигрывает в центре страны. Потому что, естественно, любая степень его противодействия, любая форма его противодействия тут же начинает восприниматься как какой-то заговор против героя сегодняшнего дня. Поэтому я, что касается конспирологии, я ничего здесь не могу сказать. Очевидно, что компания держится за счет каких-то определенных ресурсов. Что это за ресурсы, я совершенно не представляю. Но то, что эти ресурсы, безусловно, какие-то есть, это не вызывает никаких сомнений. Вот. Но самое главное, мне кажется, что можно сказать об этой компании, это то, что ей очень неадекватно кто-то противодействует.
Как обычно, полную версию в этой интервью слушайте на сайте русской службы «Радио Свобода».
Закладка. Открываем Донбасс.
Дивизия шла по территории, занятой врагом. Она шла через реки и степи, шла с боями, используя для обороны крутые берега степных речек. Она то исчезала, то вновь возникала в другом месте. В первые дни, когда она была еще не так далеко, народная молва о боевых делах дивизии еще докатывалась до здешних мест. Но дивизия все уходила и уходила на восток, стремясь к какому-то дальнему, назначенному ей пределу. И, должно быть, так далек он был, этот предел, что уже и следа молвы не оставалось от дивизии. Жила только память в сердце народа. Слава, легенда. Александр Фадеев, «Молодая гвардия».
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.